Дорогие братья и сестры, по традиции последних моих выступлений, я бы хотел ответить на некоторые вопросы наших семинаристов Ставропольской православной духовной семинарии. И вот один из студентов первого курса бакалавриата задает мне такие вопросы. Один из них. Какую вы посоветуете литературу для чтения будущим священникам? Ну, во-первых, дорогой Михаил и студенты, будущие священники, молодые наши батюшки, в первую очередь необходимо ежедневно читать Священное Писание, Новый Завет и Евангелие, и апостольские послания. Кто-то еще скажет, что он это совершает во время богослужения. Да, может быть так, но все остальные дни, в которые священник или будущий священник тем более не совершает богослужение, необходимо читать келейно в домашнем правиле. И каждый день хотя бы одно, два, три слова останется вот на этот день в памяти, в сознании, в сердце, которое будет питать вас и давать определенную пищу для правильной жизни. Второе. Я считаю, что для священника будущего необходимо читать все, что связано со словами святых отцов, подвижников или благочестивых, известных авторов о поведении, о служении, о жизни священника. Этим нужно напитываться, потому что эти люди говорили о священстве вот с платформы своего глубокого духовного опыта. Глубокого опыта уже, будучи священниками или архиереями много лет, или, скажем, пройдя огромный опыт семейной жизни, если этот священник семейный описал слова о священстве, ну, например, отец Иоанн Кронштадтский написал очень много слов о великой силе молитвы священника, о его великом предстоянии перед Богом, ответственности за людей, ответственности пред Богом и многое-многое другое. Конечно, святитель Иоанн Златоустый – это тот великий угодник Божий, у которого были действительно золотые уста, и сколько же он написал о священстве таких сильных слов, которые любого молодого священника должны вновь подвигать и в трепет сознание своего недостоинства, и в то как бы сознание своей огромной силы, которая дает ему священство и предстояние за людей пред Богом. Конечно, это другие наши писатели, которых изучают на предмете пастырское богословие, которые пишут и о семье священника, и о его служении людям, может быть, каких-то социальных особых направлениях его деятельности. Все это нужно изучать. Конечно, я бы, например, посоветовал непременно почитать о социальной работе для вообще социальных работников и священников, конечно, сегодня есть такие труды. Потому что вопросов, с которыми столкнется священник, огромное количество. Ну вот, например, причащение особых больных, онкологических и других. Во-первых, нужна определенная психология, знание этой психологии для подготовки к причастию или к другому таинству такого человека. Во-вторых, например, бывают такие случаи, которые просто повергают в состояние ступора обычного человека. Например, он подходит причащать человека, инвалида, у которого нет половины лица. А половина лица – это просто огромная язва размером, там, в диаметре 5 сантиметров или больше. Вот именно сюда нужно ложиться положить тело и кровь Христову. К этому нужно быть готовому, понимать, психологически подготовиться, еще что-то сказать человеку и многое другое. Причащение, например, больных СПИДом. И после них, например, заключенные, которые подходят, после них обычно заключенные не будут причащаться. Потому что они говорят, мы можем заразиться. И это, наверное, естественно для людей, хотя нужно верить в силу благодати. Но столько много случаев специальных, особых в социально-духовной работе священника, к этому нужно готовиться, а потом это придется наверстывать вот с каждым таким моментом, который будет, ну, повторяю, очень удивительным для священника. Работа с детьми, работа с престарелыми, работа с молодежью. Вот если, будучи студентом, вы не попытаетесь научиться работать с молодежью, увлечь молодежь, заинтересовать, а повести за собой, хотя бы заинтересовать на 2-3 часа, да хотя бы на час какую-то группу молодежи, потом, может быть, ничего не получится. Надо учиться уже сейчас это делать. Мы же направляем вас и на преподавание и общение и со студентами вузов, и школьниками, и, например, слушателями президентского училища и так далее. Ну и, конечно, молитва, как я сказал, чтение Священного Писания, так и чтение келейного правила. Непременно. Но это кратко, трудно вложить все вот в этот ответ, что нужно было бы прочитать. Потом ведь не случайно вам задают преподаватели набор прочтения той литературы, которая как раз создает общую очень важную картину для получения знания в Ставропольской духовной семинарии. Очень важный вопрос, который задает тот же студент Михаил первого курса бакалавриата нашей семинарии. Если современный человек утратил нравственное начало, кто же в этом виноват? Ну, я бы сказал, что вопрос немножко некорректен. В каком возрасте это нравственное начало он утратил? Если уже, скажем, весьма в зрелом возрасте, то здесь можно рассматривать по-всякому, как и то, как его воспитали, с одной стороны, с другой стороны, как он сам себя образовывал и смотрел на все, что происходит вокруг. И, безусловно, очень много было знаков от Бога и от порядочных людей, которые ему подсказывали, что он живет неправильно. Человек, потерявший нравственное начало. Как и, безусловно, совесть, которая в нем жива всегда, время от времени напоминала ему и напоминает о том, что он живет неправильно. Вот для зрелого человека этот вопрос неправильный. В этом вопросе много, я бы сказал, подвопросов некоторых. Если мы, например, возьмем совсем маленького мальчика, девочку, ну, скажем, там, до 12 лет, который уже не имеет нравственное начало, и потому что в генах у этих детей заложен уже вот этот вот разврат или безнравственность. И так уже и воспитали за эти 10-12 лет этого ребенка. Тогда все понятно. Конечно, он не в состоянии себя изменять, контролировать. А он таков, как его воспитали за этот период времени. И плюс, повторяю, у него уже на генетическом уровне, собственно говоря, это идет от родителей. Человек уже, скажем, вырос, ну, допустим, до 30 лет. И он не имеет нравственного начала, он безнравственен. Да, может быть, и что-то плохое в нем заложили с детства. и гены у него плохие. Но в то же время, уже имея 15 лет, 18, 20, 25, конечно же, он обязательно через свой разум пересмотрел все, как его воспитывали, в какой обстановке он родился, как живут его родители, как живут другие люди, что предлагает общество. И наверняка попадался ему и священник на пути, и Евангелие, в котором говорилось, что нравственно и что безнравственно. В школе говорили ему много хорошего. И совесть его, безусловно, беспокоила и требовала жить правильно. И вот такой человек безнравственный в 30 лет, пройдя уже такой возраст, конечно, до 10-12 лет, если был не самостоятелен, не отвечал за свои поступки, хотя на исповедь дети к нам приходят уже в 7 лет. С 7 лет считаются вменяемыми им поступки. Ну, возьмем 10-12 лет. Это времени, пока он не самостоятелен в своих решениях. И третий вариант, когда человек получает прекрасные гены, когда воспитывается в идеальной нравственной обстановке. Когда встречается на пути ему священник, он посещает храм, начинает изучать богословие, даже, может быть, пытается быть священником. И вдруг при всем при этом, там, 30 годам, 25, может быть, 20, может быть, чуть позже, он теряет все ориентиры нравственные и безнравственен, развращен, циничен, бездуховен. Но кто ему виноват? Он сам виноват в этом. Уже 100%. Тут уж никак кивать на родителей, на обстановку, на многое другое никак нельзя. Просто он совершенно бесхарактерен, не имеет силы воли. И то, что с ним произошло, это его полная вина. Господь дает каждому человеку огромную силу воли. Господь дает человеку невероятно сильный, пытливый и глубокий разум. Господь дает человеку те чувства, которые не только его влекут ко греху, но и влекут к добродетели. Господь дает человеку тот инструмент, ключик, который называется совесть. И без этого ключика трудно было бы судить вообще, без этого судьи внутреннего, судить человека и его поступки со стороны Бога. Но сегодня все дано человеку при рождении. И плюс, как правило, все-таки встречаются и добрые родители, порядочные, и хорошие учителя, и какие-то другие старшие люди. Сегодня почти на каждой улице колокольный звон, и виден купол и крест. А это все призыв к хорошему, призыв к нравственному, призыв к христианским добродетелям. Это сегодня и изучение основ православной культуры в школе, пускай там несколько часов. Часто в воскресной школе изучение христианских ценностей и заповедей. И поэтому, конечно, все это, скорее всего, не даст человеку оправдаться на страшном суде, если он все это отвергнет и встанет на путь безнравственности. И, как правило, Господь в течение жизни человеку одному в одном возрасте, а другому от родителей, третьему священника посылает, когда-то дает попытку и не раз встать на путь нравственности, порядочности, совести, долга, христианских заповедей. И если это отвергается, то, как правило, все равно это вина самого человека. Если же все-таки это вина полностью окружающих, ну, например, такой случай, когда две женщины покупают на невольничьем рынке девочек, одна покупает ее и делает свободной, и делает ее, приводит ее к христианской жизни глубокой, она становится монахиней, подвижницей, а другая женщина покупает ее и делает ее женщиной вольного поведения, которая продает свое тело, за деньги, чем занималась, собственно говоря, и сама эта женщина. Ну уж в данном случае, если Господь не пошлет в течение жизни этой бедной девушки, испорченной этой развратной женщиной, какое-то обстоятельство изменения, то только он один знает, каким судом он будет судить вот эту несчастную девушку или женщину. Это уже в руках Божьих. Ну, как правило, все обстоятельства зависят, как и от Бога, конечно, но и от нас самих. И отговариваться никому обстоятельствами, если мы глубоко заглянем в свою душу, в свое сердце, в свою совесть, не придется. И не нужно этого делать. А нужно каяться, исповедоваться, бороться с пороками, грехами, искушениями, страстями. И никогда не поздно встать на путь нравственного духовного совершенствования.